بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Продолжаем серию уроков, которая называется «Готов ли ты к джаназе?». И на прошлом уроке у нас осталась маленькая часть темы совершения джаназа намаза. Совершение джаназа намаза. Я заранее прошу прощения, прямо именно вот к этим дням заболел, простудился, поэтому хоть и не хотел этого, поэтому иногда буду кашлять. Так, мы записали, по-моему, какой там пункт мы записали в прошлый раз? 15-й, по-моему, да? Ну, последнее, что мы записали? Желательно большое количество людей. Также пишите дальше. Нежелательно совершать джаназа намаз в мечети. Мечети, они построены были для поминания Аллаха Субханаху ва Тааля. Они построены для того, чтобы совершать пятикратную предписанную молитву. Но джаназа намаз, это порицается. Совершение джаназа намаза в мечети. Почему? Потому что для совершения джаназа намаза нужен покойник. Так ведь? Он должен стоять перед имамом. И иногда покойник может быть в разных состояниях. И иногда может запачкать мечеть. Может запачкать мечеть. И поэтому ученые предостерегали от этого. И сохраняли, чтобы на мечети, мечеть, в которой совершается коллективный намаз, чтобы в этой мечети не совершалось. И альхамдулилля, сегодня практически все джаназа намазы, которые проводятся, они проводятся в городах, во дворах мечетей, Ну, больше народу может собраться, вместиться, так ведь? Также большой простор. Вот что касается деревень. В деревнях, вот насколько я знаю, совершают джаназа намаз в кладбище. Но не в самом кладбище, где могила, да, а вот при входе. Вот, вот лично у нас в деревне, например, да, есть такой вход, где метров, не знаю, там метров 100, наверное, 200 проходишь, а потом уже начинаются могилы. Но заборы этого кладбища, они начинаются прямо с этого. И обычно вот в этом проходе, в этом пустыре, там постройки есть, где хранятся, да, инструменты, которыми пользуются при омывании покойника, и джаназа намаз совершают там. Поэтому совершение джаназа намаза порицается в мечети и разрешается в любом другом месте, но не на кладбище самом, не рядом с могилами. И как мы писали на прошлом уроке, вчера, да, то, что в единственном случае совершается намаз в кладбище рядом с могилой, если похоронили покойника без джаназа намаза. Так ведь? Вот. Поэтому дальше идем. И вчера мы уже говорили, да, то, что желательно присутствие большого количества людей на джаназа намаз. Следующий пункт. Если кто-либо опасается, что не успеет на джаназа намаз, ему, сказали ученые, дозволено сделать таяммум. Дозволено сделать таяммум. Если, например, проезжает на машине рядом, да, и видит то, что имам вот сейчас вот-вот сделает такбир на джаназа намаз, а у него тахарата нету, он что может сделать в данном случае, как сказали ученые? Может сделать таяммум. И что касается совершения джаназа намаза без тахарата и без омовения, да, то на самом деле это неправильно. Потому что джаназа намаз – это такой же намаз, как и обычный намаз. Фарс намаз, который мы совершаем. А все эти условия, мы вчера писали про эти условия, да, они все должны быть соблюдены и в джаназа намаз. И в джаназа намазе. Поэтому чистота, омовение, да, оно должно быть. Также ученые сказали, если покойников будет несколько, имам может совершить один намаз всем покойникам или совершить каждому намаз отдельно. Каждому намаз отдельно. Вот поэтому, кто был на хадже или умре, Он знает, да, то, что когда вот в Мекке, в мечети Аль-Харам, то есть город большой, и все джаназа приводят, им привозят обычно именно в эту мечеть. И иногда бывает очень много покойников, их выстраивают и прямо сразу же одним джаназа намазом читают. То есть очень большое количество покойников. Поэтому это хоть бы у нас как бы и незаметно бывает, да, ну, один покойник в неделю, допустим, совершается джаназа, в 2-3 дня. Нет такого большого количества. А вот в таких, где большое, густое население мусульман, и особенно во времена хаджа, когда увеличивается, ну, смертность повышается, потому что разные люди приезжают, кто-то пожилые, там, с болезнями разными, да, сердечно-сосудистыми. И вот они, получается, совершают джаназа-намаз многим покойникам. И, конечно же, если у имама нарушится омовение, то он может поставить вместо себя другого человека в джаназа. И таким образом мы с вами завершили тему совершения джаназа-намаза. И переходим к следующей теме. К следующей теме, и это у нас будет заключительная тема, это называется погребение покойника. Потому что погребением заканчиваются все наши обязательства, как мусульман, при проводах покойника в мир иной. Поэтому вот самое последнее – это погребение. Первое. Согласно исламу, канонам ислама, тело умершего мусульманина обязательно должно быть захоронено в землю. То есть обязательно должно выкапываться могила, и тело мусульманина должно быть опущено туда и закопано. И мусульман должны хоронить лишь на мусульманских кладбищах. Мусульман должны хоронить лишь на мусульманских кладбищах. Кладбища, где похоронены мусульмане. И, соответственно, если не мусульманин, да, он хоронится со своими, как говорится, людьми, с которыми они одной веры, да, или в общих кладбищах, но кладбище для мусульман, оно должно быть только лишь для мусульман. И не следует хоронить в доме или же обособлять специальное место для похорон, потому что это особенность пророков. Пророк Мухаммад, саллиллаху алейхи вассалям, говорил, то, что пророки, когда умирают, их хоронят там, где они умерли. И пророк Мухаммад, саллиллаху алейхи вассалям, был похоронен в комнате Аиши. В комнате Аиши, в которой он провел свои последние минуты, последние свои часы. И он был захоронен вот в этом месте. Во-вторых, когда ставят покойника на носилки. Носилки несут 4 человека. Носилки несут на плечах 4 человека. Абу Дарда сказал, полное вознаграждение за погребение получается, если покойника провожают родственники. Если носилки несут, поднимая за 4 угла, и если кидают пригоршни земли в могилу. Абу Дарда – это сподвижник. И согласно сунне пророка Мухаммада, саллиллаху алейхи вассалям, в проводах покойника, то есть похоронная процессия, да, и когда несут погребальные носилки, то в этом должны участвовать только лишь мужчины. В этом должны участвовать только лишь мужчины. Пророк Мухаммад, саллиллаху алейхи вассалям, сказал, если покойный, лежащий на носилках, которого несут мужчины на своих плечах, был праведным, он говорит, несите меня вперед быстрее. И если же покойник был грешным, неправедным, то он говорит, о горе мне, куда вы меня несете. И его голос слышен всем, кроме человека. А если бы его человек услышал, то он лишился бы чувств. Поэтому несут этого покойника, да, мужчины. И, как сказали ученые, также желательно совершить, когда несут носилки, да, желательно совершить 40 шагов. 40 шагов. В-третьих, женщинам крайне порицается участвовать в проводах покойного. Женщинам крайне запрещается, порицается участвовать в проводах покойного. И у нас, например, женщины единственные, когда участвуют при прощании с покойником, это у нас обычно в народе, да, женщины проводят ночь в доме покойника. Вот вчера тоже Абзиев спрашивал, да, вот то, что бабушки собираются в доме покойника и сидят всю ночь, да. Что касается шариатской основы этому вопросу, то здесь как бы нет ничего. В смысле, никаких указаний на то, то что нужно сидеть, охранять покойника всю ночь. Нету такого. Но в народе есть такое понятие, вообще вот логически, да, дом, в котором есть покойник, его семья, она находится в трауре, в ужасе. Если их одних оставить дома, то вот даже вчера вот разговаривал с одним братом, он говорит, я у мамы, мама уже в пожилом возрасте, у мамы спросил, и мама говорит, если их одних оставить, она говорит, с ума сойдет. То есть жена покойника, да, его дети, и оставить их одних ночью в доме с покойником, они от такого сильного эмоционального переживания, они, говорит, вообще, говорит, могут как бы это, да, потерять рассудок. И поэтому издавна, говорит, у нас собирались женщины в домах, да, и всю ночь помогали жене покойника, утешали ее, сидели рядом с покойником и так далее. Понятно? То есть лишь в таком вот ключе. Но тут ничего такого шариатского нету. Это лишь просто как своеобразное утешение, помощь психологическая, да, людям, в доме которого произошло вот эта смерть. И поэтому нужно рассматривать этот вопрос именно вот только с той стороны, что это является такая своеобразная помощь обладателям этого дома. Также нужно сказать то, что хоронить ночью, почему, я же вчера вам сказал, то, что хоронить ночью можно, да, это не является желательным, но можно хоронить, потому что Усман ибн Аффан был похоронен ночью, да, но у нас, вот, потому что часто говорят, да, то, что хоронить нужно только лишь светлое время, хоронить нужно светлое время, прямо жестко, не успел до ахшама, все, это сводится к тому, то, что ночью кто будет выкапывать могилу? Ночью кто будет все это организовывать? Там, то есть могут ошибиться, могут там, могут третье, десятое. То есть сложности. И поэтому хотят хоронить именно днем. Но ничего запретного и греховного в похоронах ночью нету. Особенно если могила вырыта, особенно если все освещено, потому что сейчас в городских кладбищах и днем, и ночью светло. Так ведь? И поэтому нету здесь ничего страшного. Ничего страшного. Дальше идем. Запрещено задерживаться с похоронами на день или более в связи с ожиданием приезда родственника. Пророк Мухаммад, саллиллаху алейхи ва саллям, сказал: «Асриу биль джаназа», торопитесь с похоронами, да? И сюда входят все эти виды торопления. Потому что покойник, он начинает разлагаться, но он начинает издавать запах, тем более, если это летом все происходит, да. И когда ждут какого-то, допустим, близкого родственника покойника, то, что он сейчас приедет, то, что там этот, да, это наоборот противоречит сунне пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. И делает неприятно всем остальным родственникам, близким этого покойника. Поэтому это является запрещенным. Побыстрее нужно омыть, побыстрее нужно завернуть в кафан, похоронить и закончить все дела, которые касаются смерти этого покойника. И точно так же, и сюда же входит, нести покойника как можно быстрее, но с условием, чтобы тело покойника не раскачивалось и не тряслось. Потому что я вчера вам уже об этом сказал, то, что когда покойника, если трясти, да, он может запачкать кафан, могут выходить какие-то жидкости из него, да, и поэтому вот торопиться надо, но в пределах разумного. В пределах разумного. А просто иногда братья воспринимают то, что торопиться с похоронами буквально, да, и прямо в прямом смысле бегут с покойником, да. Покойник вообще может там этот, то есть колыхаться, там, трястись и так далее. Поэтому этого не нужно допускать. И чуть быстрее обычного шага, но не должен быть бегом. То есть это торопление не должно быть бегом. Также шестое. На кладбище нежелательно садиться, пока не положат на землю носилки с покойником. И, как сказали ученые, не является желательным вставать при похоронной процессии. Ранее это было желательно, пророк Мухаммад, саллиллаху алейхи салям, вставал, а затем, впоследствии, этот хокм был отменен. Этот хокм был отменен. Дальше, седьмое. Рекомендуется идти сзади этих носилок покойника. Не спереди, не по бокам, а сзади. Ведь Абу Хурайра, радыяллаху анху, сказал, в хадисе приводится, тот, кто присоединится к похоронной процессии, получит награду размером в кират. Присоединяется не когда идет спереди покойника, а присоединяется к джаназе, когда он становится сзади. Поэтому идти позади является лучшим. Является лучшим. Дальше. Не дозволяется при сопровождении покойника произносить вслух и тем более громко такбиры, тахлили, слова «Ля Иляха Илляллах», иные зикры и чтение Кур'ана. И это вообще не является мусульманским адатом, когда несут покойника, да, и воспевают о его достоинствах, читают какие-то стихи, распевают разные гимны, да, это не является мусульманским обычаем. И также ученые указывают, то, что нежелательно провожать погребальные носилки, неся огонь, потому что это является обычаем обладателей Писания. Следующий пункт, девятый пункт. Не надо забывать, что рытье могилы – это такая же обязанность, как и омывание тела покойного, джаназа-намаз и захоронение. Поэтому рытье могилы является обязательством всех мусульман. И также ученые упомянули то, что без крайней необходимости не разрешено хоронить в одну могилу двух и более умерших людей. И тем более, альхамдулилля, у нас как бы земли много, у нас то есть широта, да, и поэтому не дозволяется, только лишь в случае крайней необходимости. Вот, например, в Аравии, в Медине, в Мекке, да, там могила Бакия, она ограничена, то есть ее забором обвели, она ограничена. И как бы не увеличивалось число жителей Медины, как бы не увеличилось число этих паломников, которые приезжают во время хаджа, да, все равно могил, кладбище больше не станет, потому что все, там некуда уже дальше закапывать. И вот там иногда закапывают вместе взрослого покойника и ребенка умершего. И взрослого покойника и умершего ребенка. Старую могилу можно использовать лишь в том случае, если прежнее тело полностью истлело, и кости превратились в труху, в землю. И если нет возможности похоронить покойника в новую могилу, да, то в этом случае используется старая могила, и оставшиеся кости от прежнего покойника аккуратно складываются в одну сторону могилы и засыпаются землей. Но этот способ сказали, то, что это нежелательно. Дальше, 12-й пункт, и теперь вот непосредственно переходим к самой могиле. Могила должна быть вырыта не менее, чем в половину человеческого роста. В половину или же до груди. Но будет лучше, если глубина могилы будет составлять весь человеческий рост. А ширина могилы в половину человеческого роста. Ну, во всяком случае, ширина должна быть достаточной для того, чтобы опустить покойника и захоронить его. И поэтому, вот если взять как за среднестатистический рост человека, это 160-170 сантиметров, например. Ну, ладно, 180, скажем, ладно, пусть будет 180. 180, значит, могила должна быть как минимум вырыта на 90 сантиметров метра. Но еще будет лучше, если полностью 170-180 сантиметров. И ширина должна составлять 90 сантиметров, и этого должно, то есть это как минимум, чтобы хватило спокойно, нормально опустить покойника в могилу. И после того, как могила будет выкопана в глубину, со стороны киблы, со стороны Мекки, делается горизонтальная выемка. И это называется ляхат. Ляхат. Если же это невозможно сделать из-за рыхлой и обваливающейся земли, то выкапывается углубление в середине дна могилы. Вот теперь смотрите. Первое у нас ляхат. Могила. И вот здесь вот делается вот такая вот выемка. Видите, да? Во-первых, тут длина роста человека желательно, да? Скажем там, 160 сантиметров давайте. Здесь 160-80 сантиметров, да? И вот здесь вот, вот кибла у нас в этой стороне. То есть могила что будет? Перпендикулярной к направлению к Мекке. Вот здесь Мекка. Кибла означает направление Мекки. Каабатулла, черного этого, да, кубического здания, по направлению к которому мы совершаем намаз. И вот это вот образование, вот эта вот выемка, она называется ляхат. Ну, достаточно, чтобы положить покойника. Достаточно, чтобы положить покойника. Ну, вот тут, допустим, если это примерно 25-25, ну, где-то 50, наверное, вот так вот будет. 50-50, чтобы можно было положить покойника и потом захоронить. Это ляхат. Есть еще, называется шак. Шак. Это когда могила выемка делается посреди могилы, вглубь. Делается вглубь. И вот, вот эта вот выемка, она называется шак. Пророк Мухаммад, саллиллаху алейхи вассалям, в хадисе сказал: «Ал-ляхду ляна, ва-шакку ли-гайрина». Он сказал то, что ляхат – это для нас, для мусульман, а шак – для других людей. То есть для не мусульман, для обладателей другой религии. И поэтому хоронить покойника следует именно в ляхде. Однако почва, она различается. Если где-то, допустим, она крепкая, нормальная, не обваливается, то у нас, особенно в северных землях, да, почва рыхлая, почва зыбкая, и она может проваливаться. И поэтому есть местности, где, в которых, как бы ты ни копал ляхет, все равно обваливается, не может держать. Да? Вот в этих случаях ученые сказали, да, посланник Аллаха, саллиллаху алейхи ва саллям, сказал, то, что шак для других, не для мусульман. Но в случае, если в этом есть нужда, то мусульман хоронят в шак. И просто я сам лично не знаю, как в Казани хоронят, да, но в Нижнекамске, где общегородское кладбище и где мусульманская часть, там почва очень рыхлая, очень такая зыбкая, даже очень много песка в этой почве, да, в земле. И поэтому практически 80-90% погребений они делают именно в шак, потому что здесь постоянно обваливается, невозможно это сделать. И также есть в хадисах то, что когда пророк, саллиллаху алейхи вассалям, умер, и ему то есть нужно было вырыть могилу, да, чтобы его похоронить, послали за двумя людьми, которые то есть специализировались на том, что они копали могилы. И один из них жил в одной стране Медины, другой жил в другой стране Медины. Один из них копал ляхет, а другой всегда копал шак. И когда за обеими этими людьми послали и сказали, нужно вырыть могилу для пророка, саллиллаху алейхи ва саллям, первым пришел человек, который рыл ляхет. И поэтому пророка, саллиллаху алейхи ва саллям, похоронили и завернули, и опустили в ляхет. Понятно? Поэтому ляхет является основой. В случае нужды хоронят мусульман в шак. Сейчас будем говорить о досках тоже. Если же земля мягкая, совершается одно из действий. Или углубление и хоронить в ящике. Что касается ящика деревянного со всех четырех сторон, то есть своеобразный гроб, не прям такой же гроб, как вот сейчас есть у христиан и у других представителей, да, разных конфессий, но ящик, в который заколачиваются, в который ставят и в который закрывают покойника. Использование ящика нежелательно, это всеми учеными признается, единогласно, нежелательно, потому что это не мусульманская традиция. Но если в случае почва является влажной, если есть острая нужда в этом, то можно захоронить покойника в этом ящике. То есть копается ляхет, и в него кладут покойника в ящике. Если же рыть ляхет невозможно, то обязаны копать углубление на дне могилы. Шак. И поэтому использование ящика является дозволенным в случае, если почва является очень влажной. А в остальных всех случаях использование ящика порицается и является нежелательным. И ученые, особенно ханафитского масхаба, указывают то, что вот местности Бухары, Средней Азии и все, что севернее, да, они говорят то, что у нас, говорят, копают именно шак. У нас копают шак, потому что, говорит, земля рыхлая, обваливается, и поэтому невозможно рыть ляхет. Дальше, 13-е. Значит, все, да? По длине, ширине могилы определились. Что такое ляхет? Тоже выяснили, да? То, что это просто иногда воспринимают ляхет вот так вот. Думают, то, что ляхет это когда... Вот так вот иногда воспринимают. То есть сюда вниз тоже не пошли. Так ведь? Просто сбоку вот так вот делают. Иногда, конечно, вот так вот срезают, прямо вот так вот, да? Но на самом деле ляхет, он должен опускаться чуть ниже и быть вот в таком вот пространстве. Дальше. Покойника опускают в могилу со стороны киблы. Со стороны киблы. И в могилу спускаются двое, или есть нужда в этом трое людей, да, которые принимают покойника со стороны киблы, опускают его и ложат покойника в ляхет лицом, направленным в сторону киблы. То есть его голова для этих людей будет справа, голова покойника для принимающих покойника в могиле будет справа, ноги будут слева, и лицом кладут в ляхет, чтобы он смотрел в сторону киблы. И в это время, когда они ложат покойника, они говорят «Бисмилля ва аля милляти Расулилля» с именем Аллаха и на вере посланника Аллаха, саллиллаху алейхи ва саллям. Также говорится «Бисмилляхи ва билляхи ва аля милляти Расулилляхи» с именем Аллаха и ради Аллаха и на вере посланника Аллаха, саллиллаху алейхи ва саллям. И нежелательно, чтобы покойника принимал в могиле кто-либо из немусульман. Желательно, чтобы это были мусульманами. После того, как покойника опустят в могилу, да, и положили в ляхет, его кафан нужно развязать. Помните, мы говорили, то, что завязывается лямками, тремя лямками, да? Сначала, как бы с головы, и с ног лямка развязывается, и посередине тела. Эти лямки развязываются, и относительно, открывать ли лицо или нет, то ученые сказали, и так можно, ничего страшного в обеих случаях. Открывать ли лицо или нет, не так, то есть ничего страшного. Оба варианта возможны, сказали. И после этого наружную сторону наружную сторону, позади тела, подсыпают землей. Подсыпают землей. То есть получается, если вот покойника положили вот сюда, да, ну скажем то, что вот это он так лежит, да, то вот, вот здесь вот подсыпают землей, как бы его, ты говоришь, не теллер, нагатапкуэллер, да, подсыпают землей вот в этом месте, лицо его направлено в сторону Мекки, в сторону Киблы. И после этого отверстие закладывают самодельным кирпичом. А если же кирпичей не будет, то обильными камышами, толстыми большими камышами. И ученые сказали, нежелательно закрывать ляхет жженым кирпичом, то есть который обгорел на огне, или же обработанными на станке досками. И имам Ас-Сарахси, один из ученых в ханафитском масхабе, он сказал, в наших краях разрешено использовать доски из-за сыпучести земли. Из-за сыпучести земли. Поэтому после того, как положили покойников сюда, в ляхет, закрывается вот это вот место, закрывается подобным образом из кирпичей необожженных самодельных, да, либо каких-то плат, ну, их по-разному делают, просто кирпичами делают, делают иногда такими платами, да, удлиненными, и вот подобным образом закрывают. Ну, у нас используют доски, да, обычные простые такие толстые доски, и подобным образом закрывают ляхет. Если же это, он похоронен в шах, то закрывают вот так вот. Дальше. После этого могилу засыпают вынутой из нее землей. И для этого используется лишь та земля, которая была вырыта. Другую землю подбавлять и добавлять нельзя. И холмик над могилой не должен быть высотой больше 20 сантиметров. Не больше пяди. Не больше 20 сантиметров. И вообще делать могилу такой, чтобы она была как бы такой уважаемой, возвышенной, да, очень сильно такой, сделанной именно красивыми там материалами, это является крайне порицаемым поступком. Али ибн Абу Талиб сказал, когда обращался к одному из табиинов, он сказал, поистине я побуждаю тебя к тому же, к чему побуждал меня посланник Аллаха, саллиллаху алейхи саллям, не оставляй ни одного изваяния идола, не уничтожив его, и ни одной возвышающейся могилы, не сравняв ее с землей. Потому что именно от могил, от возвеличивания могил, люди потихоньку-потихоньку приходят к тому, что начинают поклоняться тем, которые захоронены в этой могиле. Поэтому могила, она не должна быть такой украшенной, не должна быть такой возвышенной. Поэтому в итоге могилу закапывают лишь тем песком, той землей, которая была вырыта из этой могилы. При захоронении тела женщины необходимо огородить могилу ширмой из большого куска материи или из нескольких простынь. И лучше, если в могилу спустятся ее родственники. Этот вопрос возвращается к тому, то, что женщина и при жизни, и при смерти, то есть мы должны оберегать ее аурат, должны оберегать ее целомудрие. И поэтому либо ставят ширму и опускаются, и в могилу спускаются лишь ее родственники, либо покрывают простынями. Вот у нас, в нашей местности, да, что делают? Держат простыню специально, да, по всем краям могилы, и когда туда спускается человек, то есть он уже как бы внутри могилы, принял тело, опять закрывают этой простыней, и он там, или они двое, они уже доделывают все, что нужно сделать по захоронению покойницы. То есть держат закрытые могилу и не открывают вот этими простынями. Также ученые сказали, крайне нежелательно подкладывать под тело покойника какую-нибудь подстилку, одеяло или же подушку. Крайне порицается, нежелательно, да, подкладывать под тело покойника какую-нибудь подстилку, одеяло или же подушку. Дальше. Над тем местом, где находится голова покойного, можно установить камень, чтобы знать, кто находится в могиле. В хадисе сказано, когда скончался Усман ибн Мас'ун, который был первым мухаджиром, умершим в Медине, его тело вынесли и предали земле. А потом посланник Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям, велел одному человеку принести камень, однако тот не смог поднять его, этот камень. И тогда посланник Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям, встал, засучил рукава до локтей, и передача хадиса говорит, как будто я до сих пор смотрю на белизну его рук. И после этого посланник Аллаха поднял этот камень и поставил его над его головой, над головой Усмана ибн Мас'уна, который был похоронен в этой могиле, и сказал: «Поэтому камню я буду узнавать могилу своего брата и стану хоронить рядом с ним умерших из числа членов его семьи». Поэтому камень над головой. Теперь переходим к теме относительно разных писаний на этих камнях. Это такая вот щекотливая тема, особенно в нашей местности, да? Ученые сказали, не дозволено шариатом подписывать на надгробных камнях аяты из Корана, помещать портреты, хвалебные тексты. И вообще имам Абу Юсуф, ученик имама Абу Ханифы, он вообще запрещал что-либо писать на могилах, так как это является украшением, а покойник не нуждается в этом украшении. И это, говорит, является бесполезной тратой имущества. Но ученый Ибн Абидин в книге «Раддуль Мухтар» сказал, то, что если есть необходимость что-либо написать на могилах, то, если есть необходимость, то разрешено делать надписи на могилах. И поэтому вот сейчас, альхамдулилля, начало распространяться такое вот явление, как мусульманские кладбища. Мусульманские кладбища. Вот в Ижевске, я вот, ну, правда, там не был в этом кладбище, но фотографии видел. Там сделали единый стандарт, да, то, что если вы хотите похоронить вот в этом кладбище своего покойника, мусульманина, да, у вас, во-первых, могила должна быть одинаковой, такой же, как и у всех, соответствующий канонам шариата, да, у вас надгробный камень будет одинаковый, как у всех, да, и надпись, имя, фамилия, отчество, дата рождения, дата смерти и так далее, и все, больше ничего, ни портретов, ни разных, ни написания разных аятов из Корана, как сейчас вот модно там, бисмиллахи рахмани рахим пишут, например, да, либо какие-то пишут аяты там, где Аллах, субханаху ва тааля, радует человека раем, допустим, да, вот, и поэтому вот этого всего нету. И единый стандарт. И у нас тоже в Казани тоже так же, так ведь? И поэтому вот это вот является, альхамдулилля, очень хорошим явлением, потому что даже сейчас вот в городах или в селах, если заходишь на кладбище, сразу понимаешь, у кого дети какие-то директора, какие-то бизнесмены, а у кого дети простые крестьяне, простые рабочие, да? Если там надгробный камень такой здоровенный, такой крутой, фотографии, там разные такие стихи слезливые, там, допустим, да? На самом деле, особенно когда знаешь этих людей, как они жили, да? Понимаешь то, что сыновья, дочери этого человека или этой покойницы, да, почему-то начали возвеличивать своих родителей именно после смерти. А при жизни, может быть, даже и не были такими заботливыми детьми, редко приезжали, да, особенно и почтительно не относились к ним, да. Поэтому у нас вот почему-то во многих таких вот вещах люди часто все это делают на показуху, чтобы все другие видели. А именно сама содержание этих отношений к родителям, почтительное уважение, почему-то об этом забывают. Поэтому вот эти вот разные надписи, портреты, писание аятов из Корана, это непозволительно. непозволительно. И аль-хамдулилля, как бы сейчас и имамы, которые работают, и даже в тех самых селах, в деревнях, все равно уже как бы жестко уже людям говорят, да, то, что была шаргарамой, там портрет нельзя ставить, там писать аяты нельзя делать, да. То есть все равно людям объясняют, и люди, иншаллах, это понимают. Также могилу не следует обмазывать ни гипсом, ни глиной, и нельзя возводить над могилой никаких строений из камня или дерева. Посланник Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям, запрещал покрывать могилы гипсом, сидеть на них и возводить над ними постройки. И опять то, что у нас распространено, то, что над могилой сажают какое-либо деревце, да, и в итоге оно вырастает, ну, со временем вырастает в огромные деревья. Вот это вот тоже у нас существует такое поверье, то, что якобы это желательно. Это нежелательно. Наоборот, этому нет никакой основы в исламе. Есть хадис, где пророк Мухаммад, саллиллаху алейхи вассалям, проходя мимо двух могил, сказал то, что поистине эти два человека сейчас находятся в мучениях, в могиле. И они, говорит, как сказал посланник Аллах, не мучаются из-за больших грехов. Но они что делают, говорит? Первый, говорит, распространял сплетни между людьми, намима совершал, да? А второй не подтирался после того, как справит малую нужду. И после этого пророк Мухаммад, саллиллаху алейхи вассалям, взял деревце, да, и разломал его не пополам, а разломал его вот так вот, по длине. Разломал это деревце и посадил на каждую могилу. И, быть может, говорит, Аллах, субханаху тааля, облегчит их мучения в могиле, пока не высохнут эти деревца. Эти вот, не деревца, а вот эти вот палки, которые пророк, саллиллаху алейхи вассалям, разделил. И вот люди неправильно понимают этот хадис. Они думают, то, что посланник Аллаха указывает, то, что нужно что-то посадить, чтобы это облегчит им мучение в могиле. Нет. Во-первых, если бы посланник Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям, хотел бы этого, он посадил бы полноценное дерево, которое выросло бы и стало бы могучим, могучей пальмой, там еще чем-нибудь, да? Во-вторых, даже если он хотел бы, чтобы оно как можно дольше сохранилось бы влажным и облегчило бы им мучение в могиле, он не стал бы разделять эту палку по длине. Он бы разломал бы пополам. Так ведь? Какая палка быстрее высохнет? Которая сломана пополам или которая по длине? Конечно же, которая по длине. Так ведь? И поэтому это указывает на то, то, что, во-первых, посланник Аллаха был обладателем милости, да, он был милосердным. И, во-вторых, то, что даже несмотря на то, что он пророк, он посланник, он не может отвернуть от наказания человека, который уже находится в могиле. И поэтому тут нужно, во-первых, задуматься о совершении грехов, то, что даже иногда мы не считаем за что-то большое распространение сплетен, но это является причиной не только в ахирате, там, в джаханнаме получения наказания, да, а еще в могиле, когда человек еще даже не встретился с Аллахом, когда человек еще не предстал в судный день, он уже получает наказание в могиле своей, да, это который распространял сплетни и который не чистил, не подтирался, не подмывался после справления малой нужды. И вот часто мы не задумываемся об этом. Ну что такое, да, это же там очень легко, быстро. Зашел в туалет, вышел быстренько там и так далее, да. Но именно даже из-за такого простого движения, простого такой вещи, да, человек будет мучиться в могиле. Поэтому мусульмане должны обязательно что делать? Должны делать истинджа. После справления малой или большой нужды делают истинджа, подмываются, либо, если нет водой, подтираются бумагой, листьями, там еще чем-нибудь, да, но это есть специальные для этого свои положения, свои ахкамы, и об этом вы можете узнать уж на уроках фикха, И поэтому не нужно забывать о том, то, что чистота, она должна быть также именно после справления нужды. И, к слову, просто говорю, после выхода газов не нужно подмываться. Выходы газов, подмывание не нужно. Более того, ученые сказали, это является нововведением, бидгатом, когда, говорит, человек подмывается после выхода газов. Значит, возвращаемся к нашей теме. Делать постройки над могилами. Делать постройки над могилами. И поэтому, как я уже вам сказал, сажать разные вот эти вот деревца разные, допустим, там иные вещи, да, это не дозволено. Это во-первых. Во-вторых, относительно цветов, которые ложат на могилу, это не является мусульманской традицией, мусульманским обычаем. Цветы кладут христиане, цветы кладут светские люди, да, которые не являются, то есть, ну, атеистами там, или еще какими-то людьми. Но мусульманская традиция, мусульманский обычай не предполагает ложение цветов на могилу. На могилу. Поэтому сажать цветы, ложить цветы или искусственные цветы, которые как бы не портятся, да, это все нельзя ложить на могилу. И точно так же относительно постройки делать возвышенные разные, допустим, строения из кирпича, из мрамора, да. Вот иногда, когда вот ходишь по кладбищу, особенно в городах, да, если это был какой-нибудь там авторитет, я не знаю, там, или еще какой-нибудь директор, да, его могилу прям вообще из мрамора так сильно откладывают, то есть делают такой прямо шикарной такой могилой, да, делают настройки, постройки, вот это вот все непозволительно. Понятно? И нужно упомянуть то, что нежелательно, крайне порицается добавлять землю при закапывании могилы. Добавлять откуда-то извне. То есть используем землю лишь ту, которую мы вырыли из этой могилы. Дальше, 19-й пункт. Нежелательно переносить тело покойника из одного города в другой. И лучше хоронить в той местности, где умер человек. Потому что тело портится, да, особенно летом, особенно для летом, очень быстро уже запах начинает появляться, да, и когда вот долго вот так вот, долгие транспортировки, перевозки там и так далее, да, это все уже влияет на тело покойника. И поэтому желательно хоронить там, где он умер, где он, где смерть его настигла. И опять-таки повторяю вчерашние слова, то что если человек умер на хаджи, будучи паломником, да, лучше похоронить его там. Да? То есть дети, иншаллах, тяжело, конечно, да, то, что тело родителя находится так далеко, но они всегда могут сохранять благочестие даже к умершим своим родителям. Могут делать дуа, да, могут вспоминать о своих родителях, но желательно, чтобы их похоронили там, где они умерли. И поэтому перезахоронение по исламу не разрешается, даже если покойник завещал это сделать. Дальше. В момент захоронения присутствующим желательно бросить в могилу со стороны головы покойника три горсти земли. То есть те люди, которые пришли на джаназа, на захоронение, чтобы каждый из них желательно бросил три горсти земли. И в хадисе сказано, то, что однажды посланник Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям, совершал заупокойную молитву, а после подошел к могиле со стороны головы покойника и бросил в могилу три горсти земли. И давайте на этом остановимся, сделаем перемену 5-10 минут и потом продолжим дальше, иншаллах. Субханакаллаху бихамдик, ашхаду ан ла илаха илля анта, астагфирука ва атубу илейк.